Си. Страдания юного Вертера. Радиоспектакль по одноименному роману в письмах Иоганна Вольфганга Гёте. Часть вторая.
Я бережно собрал все, что удалось мне разузнать об истории бедного Вертера. Предлагаю ее вашему вниманию и думаю, что вы будете мне за это признательны. Вы проникнетесь любовью и уважением к его уму и сердцу и прольете слезы над его участью.
Как сладко птичке поутру петь и пышной розе зарёй олеть, так сладко, дева, тебя любить, тобой воскреснуть, тобою жить. И оживила мои счастлива, как любишь ты. О, дева, как я люблю тебя, как взор твой светит, люби меня.
Письмо от 30 мая 1771 года. Вертер Вильгельму.
Все, что я недавно говорил о живописи, можно без сомнения отнести и к поэзии. Тут важно познать совершенное и найти в себе смелость выразить его словами. Этим немногим сказано многое. Сегодня я наблюдал сцену, которую надо просто описать, чтобы получилось чудеснейшее в мире идиллия. Причем тут поэзия, сцена, идиллия? Неужели нельзя без ярлыков приобщаться к явлениям природы? Если ты после такого предисловия ждешь чего-то возвышенного, изысканного, то опять жестоко обманешься. Такое сильное впечатление произвел на меня всего лишь крестьянский парень. Я, как всегда, буду плохо рассказывать, а ты, как всегда, найдешь, что я увлекаюсь. Родина этих чудес снова Вальхейм. Все тот же Вальхейм. Целое общество собралось пить кофе под липами. Мне он был не по душе. Я, выставив благовидный предлог, устранился от него. Крестьянский парень вышел из ближайшего дома и стал починять тот самый плуг, который я срисовал на днях. Юноша понравился мне с виду, и я заговорил с ним. Добрый день.
День добрый, сударь.
Вскоре мы познакомились и, как всегда выходит у меня с такого рода людьми, даже подружились.
Служу я в работниках у одной вдовы, славная женщина. Очень хорошо со мной обращается. Да, добрая женщина.
Он так много говорил о ней и до того ее расхваливал, что я сразу понял, он предан ей телом и душой. По его словам, она женщина уже не молодая. Первый муж дурно обращался с ней, и она не хочет больше выходить замуж. Из рассказа его совершенно ясно было, что краше ее, милее для него нет никого на свете, что он только и мечтает стать ее избранником и заставить ее позабыть про винности первого мужа. Но мне пришлось бы повторить все слово в слово, чтобы дать тебе представление о чистоте чувства, о любви и преданности этого человека. Мало того, мне нужен был бы дар величайшего поэта, чтобы охватить и выразительность его жестов, и звучность голоса, и затаенный огонь во взорах. Нет, никакими словами не описать той нежности, которой дышало все его существо. Что бы я ни сказал, все будет грубо и нескладно.
Только не подумайте, сударь, чего дурного. Женщина она благонравная, и не сыщите женщины достойнее моей госпожи.
Только в тайниках своей души могу я вновь прочувствовать, как трогательно он говорил о ее осанке, о ее теле, лишенном юной прелести, но властно влекущем и пленительном для него. В жизни своей не видел я, да и не воображал себе неотступного желания, пламенного страстного влечения в такой нетронутой чистоте. Не сердись, если я признаюсь тебе, что воспоминание такой искренности и непосредственности чувств потрясает меня до глубины души. И образ этой верной и нежной любви повсюду преследует меня, и сам я словно воспламенен ею, томлюсь и горю. Постараюсь поскорее увидеть эту женщину. Впрочем, если подумать, пожалуй, лучше воздержаться от этого. Лучше видеть ее глазами влюбленного. Быть может, собственным моим глазам она предстанет совсем иной, чем рисуется мне сейчас. Зачем портить прекрасное видение?
XVI июня. Вертер Вильгельм.
Почему я не пишу тебе, спрашиваешь ты, а еще слывешь ученым? Мог бы сам догадаться, что я вполне здоров, и даже, словом, я свел знакомство, которое живо затронуло мое сердце. Боюсь сказать, но, кажется, я... Не знаю, удастся ли мне описать по порядку, каким образом я познакомился с одним из прелестнейших в мире созданий. Я счастлив и доволен, но, значит, не гожусь в трезвые повествователи.
Сейчас вы увидите красавицу, Вертер. Только смотрите, не влюбитесь.
Это ангел. Фи, да что я? Так каждый говорит про свою милую. И все же я не в состоянии выразить, какое она совершенство и в чем ее совершенство. Короче говоря, она полонила мою душу.
Сейчас вы увидите красавицу. Только смотрите, не влюбитесь. Только смотрите, не влюбитесь.
Почему?
О, дева, как я люблю тебя, как взор твой светит, люби меня.
Какое сочетание простосердечия и ума, доброты и твердости, душевного спокойствия и живости деятельной натуры. Все эти слова — только пошлый вздор, пустая отвлеченная болтовня, не отражающая ни единой черточки ее существа. В другой раз? Нет, нет, не в другой, а сейчас. Сию минуту расскажу я тебе все. Если не сейчас, я не соберусь никогда. Между нами говоря, у меня уже 3 раза было поползновение отложить перо, оседлать лошадь и поехать туда. Я с утра дал себе слово остаться дома. А сам каждую минуту подхожу к окну и смотрю, долго ли до вечера. Я не мог совладать с собой, не удержался и поехал к ней. Теперь я возвратился, буду ужинать хлебом с маслом и писать тебе, Вильгельм. Что за наслаждение для меня видеть ее в кругу 8 милых резвых ребятишек, ее братьев и сестер. Если я буду продолжать в том же роде, ты до конца не поймешь ничего. Слушай же. Сделаю над собой усилие и расскажу все в мельчайших подробностях. Я писал тебе недавно, что познакомился с княжеским амтманом С. И он пригласил меня посетить его уединенную обитель, или, вернее, его маленькое царство. Я пренебрег этим приглашением и, вероятно, так и не побывал бы у него, если бы случайно не обнаружил сокровище, спрятанного в этом укромном уголке. Наша молодежь затеяла устроить загородный бал, в котором я охотно принял участие. Я предложил себя в кавалеры одной славной, миловидной, но, впрочем, бесцветной девушки, и было решено, что я заеду в карете за моей дамой и ее кузиной, что по дороге мы захватим Шарлотту С. и вместе отправимся на праздник.
Ах, Вертер, ваше сердце еще свободно.
Сейчас вы увидите настоящую красавицу. Только смотрите, не влюбитесь.
Ну почему?
Она уже просватана за очень хорошего человека. Он сейчас в отсутствии. Поехал приводить в порядок свои дела после смерти отца и устраиваться на солидную должность.
Эти сведения произвели на меня мало впечатления.
Письмо от 16 июня 1771 года. Вертер Вильгельму.
Солнце еще не скрылось за горной грядой, когда мы подъехали к воротам. Было очень душно, и дамы беспокоились, не соберется ли гроза, потому что кругом на горизонте стягивались и серо-белые пухлые облака.
Вы только поглядите, какие тучи!
Я страшно боюсь грозы, только бы не было грозы!
Я успокоил их страх мнимо-научными доводами, хотя и сам начинал побаиваться, что наш праздник не обойдется без помехи. Я вышел из кареты, и служанка, отворившая ворота, попросила обождать минутку.
Мамзель Лотхин сейчас будет готова.
Я вошел во двор, в глубине которого высилось красивое здание. Поднялся на крыльцо, и когда переступил порог входной двери, передо мной предстало самое прелестное зрелище, какое мне случалось видеть. В прихожей шестеро детей от 11 до 2 лет окружили стройную среднего роста девушку в простеньком белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах. Она держала в руках каравай черного хлеба, отрезала окружавшим ее малышам по куску, сообразно их годам и аппетиту, и ласково отделяла каждого.
Спасибо, сестрица.
И каждый протягивал ручонку и выкрикивал «спасибо» задолго до того, как хлеб был отрезан. А потом одни весело в припрыжку убегали со своим ужином, другие же, те, что посмирнее, тихонько шли к воротам посмотреть на чужих людей и на карету, в которую едет их Лотхан.
Простите, что я затруднила вас и заставила дам дожидаться.
Самое прелестное зрелище, какое мне случалось видеть.
Простите, что я затруднила вас.
Девушка в простеньком белом платье с розовыми бантами на груди и на рукавах.
Я занялась одеванием и распоряжениями по дому на время моего отсутствия и забыла накормить детишек, а они желают получить ужин только из моих рук.
Да, да, конечно. Я пробормотал какую-то банальную любезность, а сам от всей души восхищался ее обликом, голосом, движениями и едва успел оправиться от неожиданности, как она убежала в соседнюю комнату за перчатками и веером. Дети держались в сторонке, искоса поглядывая на меня. Тогда я решительно направился к младшему, прихорошенькому малышу. Он только собрался отстраниться, как вошла Лотта.
Луи, дай дяде ручку.
Мальчуган сейчас же послушался, а я не мог удержаться и расцеловал его, несмотря на сопливый носик. Дядя, вы считаете меня достойным быть вам родней?
Ну, у нас родство обширное. Неужели же вы окажетесь хуже других? Софи! Хорошо приглядывай за детьми и поклонись папе, когда он вернется домой с прогулки верхом. А вы, озорники, слушайтесь сестрицу Софи все равно, как меня.
Обещаю.
Обещаем.
Только это не все равно, Лотхин.
Да, тебя мы любим больше.
До скорого свидания.
Двое старших мальчиков взобрались на козлы, и по моей просьбе она разрешила им прокатиться до леса после того, как они пообещали крепко держаться и не ссориться между собой. Не успели мы рассесться, не успели дамы поздороваться, оценить новые наряды, а главное шляпки друг друга, и разобрать по косточкам всех приглашенных, как Лота велела кучеру остановиться и заставила братьев слезть с козел. Причем оба они пожелали на прощание поцеловать ей руку, что старший проделал со всей нежностью 15-летнего юноши, а младший с большой живостью и горячностью. Она еще раз передала привет малышам, и мы поехали дальше.
Любезная Лота, прочли ли вы книгу, которую я на днях послала вам?
Нет, она мне не понравилась. Возьмите ее назад. И прежняя была не лучше.
А что это за книги? Спросив, что это за книги, я поразился ее ответу.
Мы вынуждены опустить это место в письме, чтобы не давать повода к дальнейшей обиде. Хотя, в сущности, какого писателя может трогать суждение первой встречной девушки и не сложившегося молодого человека?
Во всех ее суждениях чувствовалась самобытность, и с каждым словом мне открывалось все новое очарование в ее лице. Оно становилось все одухотвореннее и все более прояснялось, потому что она видела, как хорошо я понимаю ее.
Когда я была помоложе, мне больше всего нравились романы. Одному Богу известно, как приятно бывало мне усесться в воскресенье в уголок и всем сердцем переживать радости и невзгоды какой-нибудь мисс Дженни. Не буду отрицать, и сейчас еще такого рода чтение не утратило для меня привлекательности. Я редко могу взяться за книгу, а потому она должна быть мне особенно по вкусу. И мне милее всего тот писатель, у которого я нахожу мой мир, у кого в книге происходит то же, что и вокруг меня, и чей рассказ меня занимает и трогает, как моя собственная домашняя жизнь. Пусть это далеко не райская жизнь, но в ней для меня источник несказанных радостей.
Я постарался скрыть волнение, вызванное этими словами, правда, надолго моего благоразумия не хватило. Когда Лота мимоходом обронила меткие замечания о только что прочитанном ею в Векфелдском священнике...
Здесь также пропущены имена некоторых отечественных писателей. Тот, кого Лота похвалила, несомненно, угадает это чутьем, прочитав настоящее место в книге. А другим нет нужды знать об этом.
Я не выдержал и высказал ей все, что думал. И лишь после того, как Лота вовлекла в разговор наших спутниц, заметил, что те все время сидели с отсутствующим видом. Кузина не раз посматривала на меня, насмешливо наморщив носик, но мне это было безразлично. Речь шла о любви к танцам.
Пусть эта страсть порочна. Сознаюсь вам, что ставлю танцы выше всего. Стоит мне, когда я чем-нибудь озабочена, побренчать на моем расстроенном фортепиано контрданс, и все мигом проходит.
Как любовался я во время разговора ее черными глазами. Как тянулся душой к выразительным губам, к свежим цветущим щекам. Как, проникаясь смыслом ее речей, я порой не слышал самих слов. Все это, ты, зная меня, легко себе представишь. Короче говоря, когда мы подъехали к бальному павильону, я вышел из кареты точно во сне и так замечтался убаюканный вечерним сумраком, что не слышал музыки, гремевшей нам навстречу сверху из освещенной залы. Кавалеры кузины и Лотты, Одран и некий НН, разве упомнишь все имена, встретили нас у кареты и подхватили своих дам. Я тоже повел свою наверх. Мы переплетались в минуэтах. Я приглашал одну даму за другой, и, как назло, самые несносные все медлили поблагодарить и отпустить меня. Лотта и ее кавалер начали танцевать англес. И ты сам поймешь, как было мне приятно, когда ей пришлось проделывать фигуру с нами. Надо только посмотреть, как она танцует. Видишь ли, она всем сердцем, всей душой отдается танцу. Все движения ее так гармоничны, так беспечны, так непринужденны, как будто в этом для нее все, как будто она больше ни о чем не думает, ничего не чувствует, и, конечно же, в те минуты все остальное не существует для нее. Могу я попросить у вас второй контрданс?
Я обещаю вам третий. До страсти люблю танцевать немецкий вальс. Тут у нас принято, чтобы дама танцевала вальс со своим постоянным кавалером. Но мой кавалер прескверно вальсирует и будет мне признателен, если я избавлю его от этого труда. Ваша дама тоже не охотница и не мастерица танцевать вальс. А я заметила еще в англезе, что вы вальсируете превосходно. Так вот, если вам хочется танцевать со мной, вступайте, попросите разрешения у моего кавалера, а я пойду к вашей даме.
Я согласился. Никогда еще не двигался я так свободно. Я не чувствовал собственного тела. Подумай, Вильги, держать в своих объятиях прелестнейшую девушку, точно вихрь носиться с ней, ничего не видя вокруг, и... Однако, сознаюсь тебе, я поклялся мысленно, что никогда, ни за какие блага в мире не позволил бы своей любимой, своей невесте, вальсировать с другим мужчиной. Ты меня, конечно, поймешь. Мы несколько раз просто прошлись по зале, чтобы отдышаться. Потом Лота села, и апельсины, с трудом добытые мною, превосходно освежили нас. Только каждый ломтик, который она из вежливости уделяла беззастенчивой соседке, был мне словно острый нож в сердце. Третий англес танцевали мы во второй паре. Когда мы проходили в танце по ряду, я с неизъяснимым упоением держал ее руку, смотрел в ее глаза, откровенно выражавшие искреннейшее, чистейшее удовольствие. Мы поравнялись с женщиной, которая раньше еще привлекла мое внимание приятным выражением немолодого лица.
Ах, Лотта, ты ведь помнишь? Альберт, Альберт.
Разрешите узнать, кто такой Альберт?
Альберт, Альберт.
Только она собралась ответить, как нам пришлось разлучиться, чтобы проделать длинную восьмую фигуру. А когда мы снова встретились в танце, мне показалось, что лицо у нее стало задумчивым.
Зачем таиться перед вами? Альберт – хороший человек, с которым я почти что помолвлена.
Вы слушали вторую часть радиоспектакля «Страдания юного Вертера» по одноименному роману Иоганна Вольфганга Гёте. Перевод Натальи Касаткиной. Автор сценария Валентина Дегтева. Композитор Игорь Кодомцев. Режиссер-постановщик Владимир Шведов. Действующие лица и исполнители. От автора Михаил Янушкевич, Вертер, Николай Кисличенко, Лотта, Екатерина Васильева. В остальных ролях заняты артисты: Алина Покровская, Геннадий Фролов, Ольга Голованова, Татьяна Веселкина, Алексей Жиров и Дмитрий Филимонов. В спектакле